Рабаша, страница 2039, статья «Три линии». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачать материал и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. 2039 страница, «Три линии». Мы начинаем с третьей строчки. И вот правая линия называется «Хесед». И вот правая линия называется хесед. И это свойство покрытых хесадим. Это свойство выше знания. Это называется свойством, подобным хафец хесед, когда он не нуждается ни в чем, но он рад своей доле, то, тому, что есть у него. И говорит, сколько ему не дали подарок свыше, чтобы было у него удержание в Торе и заповеди, этого ему достаточно. И даже если он видит, что он выполняет Тору и заповеди только в качестве воспитания, потому что воспитали его таким образом, и неважно ему, воспитали ли его в то время, когда он был маленьким, или когда уже вырос и стал взрослым, неважно. Но любое начало работы начинается с воспитания. Это еще не называется правой линией, потому что нельзя говорить о правой линии, но только в то время, когда есть у него две линии. И тогда говорят, первая называется правая, а вторая левая. Но затем, когда он начинает критиковать, и он начинает работать за собственный счет, и хочет знать тогда, какова его цель жизни. И когда он смотрит на что-то, он делает расчет на себя. Сможет ли он с помощью этого прийти к какой цели? И главным образом, что является целью творения. И он видит, что во всех местах сказано, что это доставить наслаждение творением, и он видит, что еще не чувствует никакого блага и наслаждения, и спрашивает сам себя. В таком случае, почему он не чувствует добра и наслаждения цели творения? Но здесь он видит объяснение, что необходимо прежде всего прийти к подобию по свойствам, и лишь затем могут прийти к ощущению добра и наслаждения. И для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемой подобием свойств, работа его заключается в виде исследований и проверок. На самом деле, идет ли он по дороге любви к ближнему, а иначе невозможно прийти к слиянию с Творцом, которое называется «слиться с его свойствами». Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Если он видит тогда, что все еще погружен в любовь к себе и нисколько не сдвинулся от своего низменного состояния, тогда иногда он впадает в отчаяние. А иногда ему кажется, что он не только не продвигается вперед, но почувствует, что отступает назад, и в это время ему тяжело выполнять Тору и заповеди в радости, а наоборот. Он постоянно находится в состоянии грусти. А иногда мир представляется ему в черном свете, поскольку грусть несет ему много мыслей и желаний, которые на самом деле против цели, к которой он хочет прийти. И это состояние называется левой линией, поскольку все, что требует исправления, называется левой линией. И тогда, когда человек уже приходит к левой линии и видит свое состояние, насколько он опустошен и нет в нем ничего, он должен перейти в правую линию. Потому что в то время, когда есть у него левая линия, можно говорить о правой. А правая линия означает совершенство, как мы уже сказали, что до появления левой линии она называется просто линией. Потому что невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас первая линия, которая является совершенством, И он возвращается сейчас к этой линии, поскольку здесь основа, на которой строится все здание, называемое состоянием выше разума. Поскольку есть у него сейчас знание, и он видит свое истинное состояние, когда нет у него ничего в духовном. То есть со стороны разума это только тьма, и когда приходит время идти вера выше разума, и сказать, есть глаза у них, но не видят, есть уши у них, но не слышат, и так далее. Но он весел и радостен от того, что удостоился выполнить заповеди Творца, переданные нам через Моше. И несмотря на то, что он не ощущает в этом никакого смысла и понимания, все равно верой выше разума он верит, что это большая честь для него, что он может выполнить заповеди Творца в простом виде, в то время, когда есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что все приходит сверху. А другим дали только наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей и тому подобного. А ему дали мысль и желание увидеть, что вся их жизнь — это просто глупости и пустота и суета. Поэтому он ценит этот подарок, как нашедший великую добычу. И он всегда пребывает в большом воодушевлении по отношению к этой важности. И это для него настолько важно, как будто он удостоился самых высоких ступеней. И тогда это называется правой линией, совершенством. Потому что именно благодаря тому, что человек в радости, он находится в слиянии с Творцом. Как сказали мудрецы, Шхина пребывает только в месте радости, а поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, у него есть место, чему радоваться. Поэтому даже в период подготовки есть место получения свечения свыше. И несмотря на то, что это свечение у него не может быть постоянным, все равно даже небольшая связь с духовным — это очень большой выигрыш. Ведь любой контакт с духовным, человек не способен оценить. И эта правая линия называется истиной, поскольку совершенство строится на основе истины. То есть он не говорит, что у него имеется большое достояние в Торе и заповедях, то есть ощущение, постижение и понимание, а говорит, что то, что есть у него, то есть сколько дают ему свыше, даже когда он ощущает, что находится в еще более плохом состоянии, чем получил со стороны воспитания, все-таки он принимает это выше разума. И это имеет для него огромную важность, что он удостоился хотя бы небольшого контакта с духовным. И когда он работает над этим, то есть довольствуется малым и доволен своей долей и хочет отдать честь Торе и заповедям, как будто бы ощущает вкус их в смысле знания и истинного ощущения, когда и тело его согласно на эту работу, что называется, и врагов его примирит с ним. Тогда как, если он должен делать это верой выше разума, тело противится такой работе, поэтому эта работа называется истинной работой, то есть когда он видит свое истинное состояние, и все равно он преодолевает это, как будто бы это у него уже было бы в разуме, тогда это называется правой линией. И все это по причине того, что хочет превознести Тору выше разума. И хотя кажется ему, что он строит это на основе разума, когда говорит, что есть у него много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, и разум обязывает думать, что есть у него чему радоваться, поскольку есть у него достояние, а у других людей нет такого достояния. Это верно. Но сказать, что это важная вещь, чему стоит радоваться, для этого ему уже нужно идти верой выше разума. И это называется радостью заповеди, то есть, что это построено на основе веры, и тогда он может петь и плясать, и все истина, потому что он идет верой выше разума. А левая линия?
До этого места понятно, что происходит или нет? Вопросы. Почему в нашей работе мы должны начинать с правой? Это первый вопрос. Ответим на него быстрее. Пожалуйста. Почему в нашей духовной работе мы должны начинать с правой линии? Вперед.
Потому что мы знаем, что есть предложение, которое дали нам каббалисты, что нет никого, кроме него, он добрый и несущий добро. То есть поэтому мы начинаем с правой линии.
Так, потому что правая линия определяет прежде всего, что состояние желательное — это видеть как реальность, как она на самом деле, без помех, который создает мне взгляд через мое личное эго.
А левая линия приходит нам естественным путем через эгоизм, и все направление должно быть в правую сторону, то есть к существующему состоянию.
Правая линия — это доброе, творящее добро, нет никого кроме него, и туда мы должны склоняться.
Что это духовная работа. Творец дает нам левую линию в таком виде, когда это не в наших силах, не в нашей власти. Нам нужно перейти в работу в правой линии, достоится этому, благодаря этому духовной работе.
Да, правая линия символизирует у нас добро, нет никого кроме него. Именно то, что объединяет нас с точками в сердце, с людьми, у кого нет точек в сердце, что есть цель в жизни, есть сила, которая работает, доброе творящее добро, и с этого мы начинаем.
Я согласен с товарищами, это самое необходимое состояние видеть, что нет никого кроме него, и добрый несущий добро, оттуда это развивается.
Не важно, что я сейчас чувствую, я полагаюсь на то, что я на правильном пути, я прохожу разные пути. Это состояние все это во благо, это состояние правления. С этого мы начинаем. Зачем мы переходим к левой линии, после правой снова переходим в левую? Зачем мы делаем этот зигзаг? Правая, левая, правая. Прежде всего, почему с правой линии переходим в левую, и почему из левой возвращаемся в правую?
Творец вводит нас в левую линию и увеличивает наше желание, потому что цель творения — наполнить все желание, а не частично, как это нам раскрывается сейчас. Поэтому мы постепенно получаем остальное желание, и поэтому переходим к левой линии.
Называется обрести новый килим, раскрыть глубину кли, увидеть просто природу желания получать в еще одном слое. Тогда снова направо исправить этот слой тоже, и правая линия, чтобы там господствовало свойство отдачи.
Это подобно тому, что есть цель, и мы хотим достичь ее, тогда мы идем, ступая двумя ногами, правой и левой. И пока мы не приходим к цели, мы не прекращаем идти.
Правая — это, как мы читали, это выше знания. Нужно обосновать на этом знание, над которым тебе нужно подняться, в котором ты должен оправдать Творца. Это как бы материя, на которой ты строишь.
Да, чтобы
мы выросли. На самом деле приобрели свойство отдачи, чтобы знать, насколько вы на самом деле идете к цели. Это своего рода игра.
Переход в левую линию — это раскрытие, насколько человек ноль, в общем, насколько у него нет ничего, не способен ничего исполнить. И в этой левой линии он действительно тогда нуждается в Творце, у него есть настоящая молитва из глубины сердца, которая требует, чтобы Творец пришел и дополнил за него.
Полчаса в день мы смотрим на левую линию с правой стороны и пробуждаем это состояние для того, чтобы исправить его.
Исправление в том, чтобы вернуться в правую линию. Возврат в правую линию не может быть в рациональном действии, поэтому это не может быть действие человека, но может быть только лишь действие высшего света, которое действует на человека, и над левой в чувствах может перевести его в еще раз состояние, но если желание больше, то в более сильную правую линию.
Немного трудно с возвращением, потому что мы не возвращаемся в правую линию, потому что это более высокое новое качество. И это переход из отключения к объединению, и в новом виде раскрываются все новые качества. Это нужно достигать молитвы во время урока, и тогда мы приходим к новой ступени связи между нами.
Желание получать по своей природе не хочет шевелиться, поэтому Творец пробуждает его всякий раз тому, что называется левая линия, чтобы он сдвинулся в свое место, потому что у него есть 100% отдачи, которую он хочет дать, пока творение не примет это, оно не сдвинется.
Получается, что это духовная поступь, с помощью которой мы продвигаемся. Нужно приближаться с помощью этого к товарищам, к Творцу. Это словно колбасу, которую мы разрезаем на маленькие части, раскрываем каждый раз новую небольшую часть и приподнимаемся.
Зачем нам переходить с правой линии в левую? Снова возвращаться вправо. Согласно тому, как я понимаю, мы должны все время склоняться направо, а природа все время будет заботиться о том, чтобы мы ходили право-лево, право-лево. Что в этом процессе мы делаем мы, а что в этом процессе происходит свыше, вынужденным образом? Что в процессе правое, левое, правое мы делаем, а что происходит в этом процессе свыше? Свыше имеется в виду, что мы все время находимся в том же состоянии и продолжаем его, и оно само изменяется.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Любое действие, которое мы думаем, что на секунду, что это делаем мы, это ясно, что это делает Творец. Может быть, кроме отмены себя по отношению к группе, все больше и больше. И тогда человек приходит к важности левой линии, правой линии.
Тут есть такой момент, что мы тоже играем, и Творец играет с нами. Мы делаем эти действия с правой линии в левую, и слева потом снова вправо, как работа над этим. И Творец тоже дает нам иногда правую линию, левую.
Весь этот процесс только для того, чтобы мы пришли к просьбе. То есть, чтобы мы вознуждались на самом деле в виде отдачи как можно более чистой, а не ради самонаслаждения, а на основе левой линии. И поэтому что 99% делает Творец только для того, чтобы сделать нас 1% просьбы обращения к Нему.
Да, мы в этом процессе просим, смотрим, учимся, чувствуем, понимаем, просим снова. На практике мы не производим этот процесс, а участвуем в нем и раскрываем Творца как единственную силу, которая действует там. Иногда мы довольны, иногда совершенно нет. Мы раскрываем Творца как действующего и выращивающего нас. На практике в конце практически выясняется, что он добрый, творящий добро, потому что он продвигает нас и двигая налево, и через продвижение направо.
Можно сказать, что все делает Творец. Мы с нашей стороны приносим только стремление раскрыть это. Это своего рода очень тонкое, легкое движение. Но можно сказать, что все делает Творец.
Да, это как светить, так будить органы, которые заснули. Кажется, что мы делаем действия, создаем что-то. На самом деле выясняется, что все уже существовало, только нам осталось раскрыть это, пробудить эту часть и начинать ее чувствовать.
Я согласен. То, что мы делаем в этот процесс, это притягиваем свет, возвращающий к источнику, который раскрывает нам процесс. Кроме этого, я думаю, что все делает Творец.
Дело вопрос, как бы, где наши действия, где мы можем действовать. Я не знаю, но я знаю, что Барасалам пишет, что находится в выборе окружения. Видимо, человек все время может выбирать окружение, которое будет больше на него действовать именно в этом направлении правого.
Да, и это молитва. Творец дает левую линию. Мы должны объединиться и просить Творца, чтобы он восполнил наше видение в десятке.
И это восполнение должно быть, как мы получили изначально пример в первой правой линии, когда у нас была важность цели, важность средств, и тогда он увеличил у нас левую линию. И вся эта важность ушла и как бы стерлась, но не стерлась. Она только сейчас дана нам еще большая возможность просить, чтобы, как у нас была важность внутри желания, в правой линии мы сейчас хотим, чтобы это было выше желания, в левой линии, над ней. Для этого мы должны обращаться к Творцу.
Получается, что по отношению мы продолжаем на 240-й странице вторую колонку, абзац, а левая линия. Левая линия, которая исходит от корня гвуры, и гвура означает преодоление, итгабрут. И когда человек делает расчет для себя, насколько он уже приближен к святости, то есть сколько сил он может отдать ради любви к ближнему, то есть выполнять действия на отдачу без какого-либо вознаграждения на благо товарищей. Когда он может измерить это, насколько он готов отказаться в пользу товарищей, не желая получать за это ничего взамен. И тогда, если он видит свое истинное положение, что он пока что не способен ни на какую самоотдачу, то для него нет иного совета, кроме как молитва. И это называется, что левая линия приносит ему место для молитвы. И из этого становится ясно, что правая линия приносит ему место, чтобы он мог воздать хвалу и благодарность за то, что ему дали совершенство. И тогда нет места молитве, поскольку нет у него тогда места недостатка. И также нет у него места для сыновей, что означает «баним понимание», «вана» в Торе и заповедях, поскольку у него нет тогда никаких вопросов, на которые он был бы вынужден получать объяснение. И тогда нет у него понятия «плодиться» и «размножаться» в Торе. А левая линия, которая называется «гвора», «преодоление», когда необходимо преодолеть себя. И поскольку нужно преодолеть себя, и они видят, что нет сил на это, тогда появляется место для молитвы. И также есть место для сыновей, потому что благодаря силам, приходящим свыше, которые он притянул своей молитвой, у него появляется возможность плодиться и размножаться в Торе. Но надо знать, что две эти линии должны быть уравновешены. То есть нужно пользоваться обеими в равной степени. И тогда можно сказать, что приходит третья линия и объединяет между ними. И окончательное решение означает их соединение вместе. И если одна больше другой, тогда одна не может включиться в другую, потому что вторая больше. И она не хочет соединяться со второй, потому что ощущает, что его свойство, оно более эффективное, поэтому мы должны стараться, чтобы обе линии были равны. И в чем выгода, что есть у него две линии? И также он должен уточнить, чтобы они были обе равны, заботиться о том, чтобы были равны, чтобы прийти к средней линии. И необходимо знать, что средняя линия называется благом, приходящим свыше и раскрывающимся в двух линиях.
Одну секундочку. Давайте еще раз прочтем это.
Эйфо?
Где?
Из-за песка.
Какой абзац?
Туралев лимала.
Первая колонка наверху, этого достаточно. Может быть, с левой линии. Выясняется отсюда.
Из этого становится ясно. Мы в 2040-й странице, вторая колонка внизу. Из этого становится ясно, что правая линия дает нам место, чтобы можно было воздать хвалу и благодарность за то, что дали ему совершенство. И тогда нет места для молитвы, поскольку нет у него тогда места недостатка. И также нет места для сыновей, что означает понимание в Торе и заповедях. Потому что нет у него тогда никаких вопросов, на которые он вынужден получить объяснение. И тогда, естественно, нет у него понятие плодиться и размножаться в Торе, тогда как левая линия, которая называется гвура, преодоление, когда необходимо преодолеть себя, и поскольку нужно преодолеть себя и видишь, что нет сил на это, тогда появляется место для молитвы. И есть тогда там место для сыновей, потому что с помощью сил, которые приходят свыше, которые он притянул своей молитвой, это дает ему возможность плодиться и размножаться в Торе. Но необходимо знать, что эти две линии должны быть уравновешены. То есть нужно пользоваться ими в равной степени. И тогда можно сказать, что приходит третье высказывание и разрешает противоречие между ними. И это называется средней линией. Окончательное решение означает их соединение вместе. А если одна больше другой, то одна не может включиться в другую, потому что вторая больше, и она не хочет соединяться с другой, потому что ощущается, что его свойство, оно более значительно. И поэтому должны стараться, чтобы обе линии были равны.
В чем польза? Или почему должны быть две линии, левая и правая, равны? В чем именно они могут быть равны? Они все-таки разные. Это левая, это правая. Равны в чем? По силе? В желании в них? В результате от них, что они соединяются, и тогда в третью линию. Пожалуйста. Понятно или нет? Прочти еще раз. Становится ясно из этого.
Из этого становится ясно, что правая линия приводит, дает место, чтобы он воздал хвалу и благодарность за то, что дали ему совершенство. И тогда нет места молитве, поскольку нет тогда у него места недостатка. И также нет места для сыновей, что означает понимание в Торе и заповедях, поскольку нет у него тогда никаких вопросов, на которые он был бы вынужден получить объяснение. И тогда, естественно, нет у него понятия плодиться и размножаться в Торе.
То есть правая линия, она целиком добро. Я нахожусь в состоянии, когда я целиком отношусь, лежу духовному, могу благодарить. У меня нет проблем, но и не за что зацепиться в новом состоянии. Далее.
Тогда как левая линия, которая называется гвура преодоления, когда нужно преодолевать себя, поскольку необходимо преодолевать себя, и видят они, что нет у них сил на это, тогда появляется место для молитвы. И там есть также место для сыновей, потому что с помощью сил, которые приходят свыше, которые он притянул своей молитвой, у него появляется возможность плодиться и размножаться в Торе.
Почему левая линия должна преодолевать? Почему левая линия — это преодоление? Нечего преодолевать. Правая линия такая прекрасная, такая хорошая, находится в совершенстве, в благодарении. Что плохого? Почему вдруг приходит левая линия, разбивает ее, и он должен преодолевать? Что мы преодолеваем в левой линии? Пожалуйста.
Отсутствие важности. Когда желание получать видит путь.
Когда вы все соединитесь, вы поймете.
Нужно оставаться в состоянии Адам Ришон. Мы должны раскрыть кли для того, чтобы объединиться с Творцом, для того, чтобы дать Ему наслаждение. Для этого каждый раз, на каждой ступени, мы раскрываем левую линию.
Да, на самом деле, то, что раскрывается, это что у нас нет никакой возможности отдавать. Желание получать даже самое маленькое, у него нет желания преодолевать. На самом деле, все преодоление только лишь в создании связи, в обращении к Творцу. Поэтому преодоление на единение, единение с Творцом.
Цель творения — это привести творение на уровень Творца. Любое состояние, когда творение раскрывает часть своего желания получать и чувствует это как хорошее, это хорошо, а не плохо. Но, с другой стороны, в отношении продвижения к Творцу — это плохо, потому что он не может прийти к «нет никого, кроме него», а только как маленький ребенок, и у него нет никакого знания. И снова получить желание получать и добавлять новые усилия к слиянию.
Да, это преодоление, это как раз место работы творения. Как раз это момент, когда мы чувствуем отсутствие сил, и из этой точки мы приходим к молитве. Это как раз место свободы выбора, как раз то место, к которому мы должны прийти и работать.
Мы как бы преодолеваем часть, которую раскрывает нам Творец в реальности. Но мы должны приложить к этому правильное намерение. То есть раскрывается желание, сначала желание получать. И наша работа — это правильно направить свое намерение.
Да, это мы преодолеваем намерение ради себя. Это мы преодолеваем в левой линии то, что раскрывается у нас, что мы в эгоистической любви делаем это для себя, то, что раскрывается. И об этом мы должны молиться, преодолевать и чувствовать.
Есть как бы состояние, когда мы должны благодарить за добро и за зло. И неважно, какое состояние, плохое или хорошее, главное, что он стремиться к слиянию, это становится главным для него.
Как сейчас на семинаре. Я могу придумать какой-то умный, сложный ответ и понять, что это неправильно. Понять, что это я должен преодолеть. И знать, как Рав сказал, что если мы соединимся, мы найдем решение вместе. как бы это всегда переход между этими состояниями. Это есть у меня, или это находится в нашем объединении?
Да, ответ это в объединении между нами, без всяких сомнений. Преодолеть левую линию — это молитва. Это раскрытие, как сказал Гершин, раскрытие себя. И он должен это преобразовать десятку в группу, в Творца.
Нужно раскрыть левую линию в такой мере, чтобы она создала молитву самостоятельно. Человек пытается быть в левой линии, он видит, что он противоположен. Это просто его основа, левая линия. Он сам за счет других.
Мы продолжаем на странице 2041 страница, первая колонка наверху. Но мы должны знать, что эти две линии должны быть взаимно уравновешены. То есть, когда мы пользуемся в равной степени обеими, и тогда можно сказать, что приходит третье высказывание и разрешает противоречие между ними. И это называется средней линией. И понятие разрешения противоречия, когда включает их в одну, и если одна больше другой, мы не можем включить одну в другую, потому что вторая, она больше и не хочет включаться во вторую, потому что чувствует, что его свойства более эффективны. Поэтому необходимо стараться, чтобы обе линии были равны. И в чем выигрыш, что есть у него две линии, и также он должен уточнять, чтобы обе они были равны, для того, чтобы достичь средней линии. И необходимо знать, что средняя линия называется свет, который приходит свыше, который раскрывается над двумя линиями. И это можно объяснить согласно сказанному мудрецами. Трое участвуют в создании человека — Отец, Мать и Творец. Отец дает белизну, мать — красноту, а Творец дает душу. Белизна означает белое, как сказано, если грехи будут ваши красны, как кармин, то станут белыми, как снег. Это означает, что он всегда идет в состоянии белого. И это означает правую линию. То есть он не видит в своем состоянии никакого недостатка, а всегда радуется своей доле. И даже если не чувствует в своей работе, что у него нет никакой прибыли, он все равно радуется. И это можно понять на в примере притчи. Однажды заболела царская дочь, и не нашли никакого лекарства для излечения ее болезни, пока не пришел один мудрец и сказал, что он может ее вылечить, но только одним чудесным путем. То есть, если она наденет белую рубашку человека, который доволен своей долей, она может благодаря этому выздороветь. Что сделал царь? Он послал гонцов ко всем богачам страны и спросили их, довольны ли они своей долей. И тогда каждый дал понять, чего ему не хватает. Тогда он послал спросить людей среднего уровня. Возможно, среди них есть тот, кто доволен своей долей. И не нашлось такого. И так искали, пока не отчаялись. И в конце концов пришел к царю один человек и рассказал, что далеко отсюда есть лес, и слышали, что сторож в этом лесу всегда доволен своей долей. Понятно, что царь послал гонцов к леснику, самых почетных. И когда посланцы пришли к тому человеку, он спросил их, сказал, «Я вижу, что вы уважаемые люди. Почему же вы пришли ко мне?» И те рассказали ему всю историю с царской дочерью, и поэтому они сказали, что пришли к нему и хотят знать, на самом ли деле, как рассказывают о нем, он доволен своей долей. Тогда сказал он им, что, конечно же, вне всяких сомнений, я чувствую, что у меня нет ничего, никакого недостатка в жизни, и от всего я наслаждаюсь. И сказали ему, дай нам одну твою рубашку для царской дочери. Тогда он ответил им, поверьте мне, и если бы у меня была рубашка, конечно же, я отдал бы ее царской дочери. Но нет у меня рубашки. И отсюда мы можем понять, что если человек хочет быть довольным своей долей, нет у него никаких условий, что означает, и это называется совершенством, и не нуждается он ни в чем. И тогда можно сказать, что благодаря этому он может быть доволен своей долей. И это называется правой линией, когда ему не нужно ничего, потому что если он нуждается в чем-то, неважно в чем, он уже не может быть в состоянии совершенства. И мать дает человеку красное, как сказано, если будут ваши грехи, как кармин, где есть красная линия. И когда он анализирует свои хорошие действия, которые он выполняет, тогда он видит, что он может продвигаться вперед, и даже наоборот, что он не может продвигаться вперед, даже наоборот, он отодвигается назад. Это называется красной линией, когда тело дает понять, что невозможно продвигаться в то время, когда линия красная. И тогда у него нет никакого совета, кроме как приумножать в молитве. И это, как сказано в Ялкут, в сказании о работниках, сказал Израиль Творцу, «Когда ты освободишь нас?» Ответил Творец, «Когда вы спуститесь на самую нижнюю ступень, в тот же час я освобожу вас». Потому что именно тогда, когда человек приходит к красной линии, и он чувствует, что находится на самой низкой ступени, тогда приходит спасение, и тогда Творец дает душу, и тогда светит ему высший свет, когда он удостоился помощи свыше, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогает. И спрашивается в книге Зоар, чем помогают ему, и отвечают святой душой. И тогда осуществится сказанное, третий участник, то есть Творец, дает душу. И это называется средней линией.
И при каких условиях возникает средняя линия? Пожалуйста. В каких условиях человеку приходит средняя линия?
Правая линия приходит с раскрытием левой, правой и левой, то есть ощущение слияния с Творцом, затем ощущение несовершенства и равновесие двух линий называется средней. Читаем снова. 2041 страница, вторая колонка. Из этого действия мы можем видеть, если человек хочет быть доволен своей участью, нет здесь никаких условий. То есть это совершенство, и нет здесь больше ничего. И поэтому он может быть доволен своей участью. Это называется правой линией, когда ему ничего не нужно. Потому что если он нуждается в чем-то, неважно в чем, он уже не может находиться в совершенстве. И мать дает красное, как мы уже сказали. Как сказано, и если будут вас... ваши прегрешения, как кармин. И там есть красная линия. Если он проверяет свои действия, которые он делает, он видит, что он не может продвигаться вперед, и даже наоборот, он находится в состоянии отступления. Это называется красной линией, когда тело дает понять, что нельзя идти вперед в то время, когда линия красная. И тогда он нет иного совета, как приумножить в молитве. И это, как сказано в Ялкут, Сказали Израиль Творцу, когда ты спасаешь нас, сказал, спасешь нас, сказал Творец, когда вы опуститесь на самую низкую ступень, в тот же час я вас спасу. Потому что именно в тот час, когда человек приходит к красной линии, и он чувствует, что находится на самой низкой ступени, тогда приходит спасение. Потому что тогда Творец дает душу. И тогда светит ему высший свет. И он достигает тогда помощи свыше, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогает. И сказано в Зоре, насчет вопроса, в чем ему помогает, и отвечает Зор святой душой. И тогда осуществляется, а третий участник, то есть Творец, дает душу. И это называется средней линией.
Когда человеку приходит его душа? Когда человек получает свою душу? При каких условиях? Вместе все, даже если вы не знаете, что написано в книге, не читали. Пожалуйста.
После того, как был в правой линии, то есть ощущение совершенства и того, что ему нет недостатка у него ни в чем, он чувствует после этого отсутствие совершенства и потом приходит к просьбе. После того, как почувствовал эти два состояния, оттуда исходит уже просьба к Творцу. И когда Творец отвечает на его молитву, это называется средней линией.
На самом деле, не очень понял, поскольку ты вызываешь Творца вправо и работаешь выше знания. Какая тут добавка средней? Кажется, что правая соединяет левую. Не очень понял, что посередине мы достигаем, что там дополнительно.
При условиях, когда человек очень хочет просить за своих товарищей, за ближнего, получается, что это суть его жизни, и он здесь ничего не добивается, и он видит каждый раз, как он возвращается к другому намерению. И та разница, которая создается в том, что он на самом деле чувствует, как цель своей жизни — и настоящее состояние. И он строит на них среднюю линию. Я думаю, средняя линия — это присутствие Творца в этом все дело.
Но если условие, что он получит душу, это что часть, что он получит душу, это попросит у Творца, что он уже понял, что отчаялся в своих силах, видит, что он потерян. И это просьба, это уже молитва.
Да, Творец должен наполнить место между правой и левой линией. Для этого не существуют эти линии, которые уравновешены между собой. Так он увеличивает их, чтобы мы вознуждались в нем.
Чтобы мы вознуждались в нем, чтобы объединить его действия и в левой линии, и в правой, потому что вся проблема в левой, что нам кажется, что мы не хотим, что мы отталкиваем цель, что Творец отталкивает нас. Короче говоря, мы не говорим, что тут есть продвижение, не способны сказать, что есть тут добрый, творящий добро.
Да, человек получает свыше новое состояние, когда он стремится только к слиянию, и собственное состояние его, ему не важно, находится в благодарности и за левую, и за правую, исходящих от Творца, и стремится только слиться с ним и представить себе его. И тогда он принимает все условия, которые позволяют ему совершить шаг вперед. Но это когда он отказывается от теперешнего состояния, когда ему не важно, в какой линии находиться, в правой или в левой.
Человек, что его не волнует, как Рами сказал, что ему для него безразлично, находится ли он в правой или в левой линии, а для него важно, что тут есть сила, которая управляет всем, и к ней он прилепляется и служит.
Может, в связи с тем, что мы делаем сейчас на семинаре, человек чувствует, что он должен находиться в связи с другими, он не способен. И это его душа, нишама. Это не что-то его личное. Душа — это как раз между нами, то, что мы создаем. И сколько бы мы ни говорили об этом, нет этого во мне, это далеко от нас. Я отталкиваем от этого, я понимаю, что так должно быть. И когда я прихожу к этому, я вижу, что я потерян. Это требование к высшей силе.
Труды Рабаша, первый том.